Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Возвращаемся в прямой эфир. Говорим сегодня о науке. У нас в гостях доктор физико-математических наук Физического института имени Лебедева, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислав Полищук. Ростислав Феофанович, вот мы немножко сейчас в перерыве поговорили, и я понял, что действительно важный вопрос для всего человечества, а на каких горизонтах сейчас наука? То есть чего не знает нынешняя наука и пытается познать?
Наука шла там от Ньютона, от теории относительности Эйнштейна. Начиналась она с абсолютного времени Ньютона и абсолютного пространства. Потом оказалось, что абсолютно только из соединения четырехмерный мир событий. Затем в 1930 году Давид Гильберт опубликовал работу, к сожалению, малоизвестную, «Познание природы и логика», где он говорил об отсутствии актуальной бесконечности в природе. Ну, радиус кривизны трехмерного пространства нашего 10-28 степени сантиметра. Ну, а если нет актуальной бесконечности, то нет и точек, как нульмерных объектов, обратных этой бесконечности. Значит, и в фундаменте наш мир дискретен. Есть атомы времени. Это планковское время 10⁻�43 секунды примерно. Дальше кончается уже применимость понятия времени. И это пространство, планковская длина, примерно 10⁻33 сантиметра. Они определяются фундаментально физическими константами постоянного Ньютона, тяготение, постоянная планка квантовая и скорость света. Значит, вот это и единая теория физического взаимодействия говорит о существовании вот этой единой теории, в которой наше пространство-время не четырехмерное одномерное время плюс трехмерное пространство, а десятимерное. И уже спинорные структуры имеют вот эти 6 дополнительных измерений с величинами, которые Грассманова переменная, имеющие нулевой квадрат. То есть это другие числа, не коммутирующие. Там 2 × 3 × 3 × 2 это коммутирует. И предел применимости самого понятия времени. Значит, наш мир – это как бы кинофильм, кадры которого пространственно сменяются с планковской частотой примерно 10⁻43 степени кадров в секунду. А нам кажется, что он непрерывен. То есть это предел применимости понятия времени. А в чем же относительность этого понятия времени? В том, что, собственно, значением элементарной частицы, из которых состоит весь наш сложный мир, является скорость света. И время и пространство – это только элементы этого светового вектора, который не равен нулю, но квадрат которого равен нулю. Так что наш мир в своем фундаменте имеет световую природу, вот этих световых образов. Это уже вторичность вот того трехмерного пространства и границы применимости, это которое мы видим вот на макроскопическом уровне. Но когда мы занимаемся вопросами микрофизики и космологии, там уже нужно учитывать границы применимости и внутри, и наружу вот этих привычных понятий.
Угу. А как человечество может применить вот это знание о пространстве времени?
Ну, понимаете, в 1900 году Макс Планк родил квантовую механику. Я просто пример приведу. И вся физика стала квантовой, что все порциями устроено, они непрерывно, нет бесконечной делимости. Ну и все современное строительство приборов, наблюдения, это все в рамках новой физики только возможно. И построение единой физической теории, где уже пространство время десятимерно, тоже невозможно без этого. Так что это просто новые возможности, это новые приборы, это космические проекты, это проекты микрофизики, это тайны живого, как возник человек и как лечить на клеточном уровне. Нужно понимать, нужно ориентироваться на современное состояние науки. а не прошлое. Так что это новая картина мира, которая дает новые возможности.
Угу. Ростислав Феофанович, а можете объяснить вот для людей, не вовлеченных в науку, я сейчас попробую простыми словами, может быть, я, конечно, это все криво объясню, но, в общем, почему система с наблюдателем и система без наблюдателя — это разные системы?
Ну, это граница несколько условная, потому что наблюдение само есть некое реальное действие, которое изменяет состояние наблюдаемого. Ну, это известно еще при рождении квантовой механики, когда вы выпускаете из какой-то щели электроны, и пока никто не смотрит, за ними получается волновая картина наложения, интерференции. А где вы хотите подсмотреть, в какую точку электрон попадает, там влево или вправо, верхнюю или в нижнюю, там интерференция исчезает. То есть наблюдение – это тоже некое реальное воздействие. Это тоже надо учитывать. И строить эти концепции – вот такой принцип квантовой неопределенности, где понятие положения и понятие импульса, то есть изменение с какой-то скоростью состояния или положения, они не на квантовом уровне не определены. Неопределенность положения импульса в произведении больше планковской постоянной, которая равна, ну, если постоянно тяготение произведения единицу, 10 минус 66 сантиметр квадратный. Квадрат планковской длины. Вот это вот предел применимости, вот эти понятия, которые казались непрерывными, в том числе непрерывного времени и непрерывного пространства, которое в своем фундаменте дискретно имеет. И это надо учитывать, когда мы строим приборы для исследования мира на микроуровне. И так устроены, и так взаимодействуют и живые организмы, и все сложные системы, то они в своем основе не тоже дискретные.
Угу. Еще важный вопрос, как без него, насколько финансирование фундаментальной науки в России сейчас на достойном уровне?
Я считаю, что оно находится на недостойном уровне. Ну, по той простой причине, что фронт – это как бы только фронт, а есть огромный тыл, где свои законы, где это надо тех, кто живет. Фронт это только благодаря тылу ведь существует. Все для фронта, все для победы. Но все-таки тыл надо содержать. Там масса людей, которые строят, учат, лечат, поддерживают уровень жизни, благодаря которым этим людям только и можно кому-то заниматься на переднем фронте науки. Это уже отдельная специализация, причем даже много разных направлений. Здесь и физика, и химия, биология, геология, там, космология и так далее. То есть такова диалектика бытования науки в обществе, где вот и возникает какие-то люди, которые профессионально могут заниматься наукой благодаря тому, что другие люди не имеют возможности этим заниматься. Они тоже имеют свои преимущества и вес в обществе. Но это просто такова структура современного мира.
Угу. Насколько охотно сейчас молодежь идет в науку?
Ну, я за современную молодежь не отвечаю. Это надо уже спрашивать. Это же вопрос не науки, а социологии науки, бытования в науке, науки в обществе. И если я могу только как профессионал сказать, что есть два устойчивых состояния развития общества по теории этнополитической динамики. Ну, вот эта книга Дмитрия Сергеевича Чернавского «Синергетика». Это авторитарное, когда ресурсов меньше критического значения, и общее выше личного, и взаимопомощь, и жизнь больше, значит, благодать, а не понятие. И когда ресурсов накопилось, ну, большая война кончилась в 1945 году, и Россия перешла от социализма к капитализму, это уже авторитарно, это либеральное состояние общества, другое устойчивое состояние динамичного социума, где личное выше общего, где уже нет ни сакрализации власти, ни даже большого уважения, а где власть просто как ночной сторож должна обеспечивать всех тех, которые занимаются реальными вещами. как бы вот изменяются ценности в обществе, где конкуренция уже не между кластерами и классами, а между индивидами, где уже и новые возможности для заблуждений, для обмана. То есть это новая ситуация. Это как бы обратная сторона прогресса нашего народа, который перешел от социализма, где были свои ценности, где пели «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой», в новое состояние, где вот снова Господу помолимся. Великий смысл, я уже сказал, процитировал на Павла II, как относиться к религии, который понимал, главный католик, наука одна имеет способность становить истину, а церковь, своего компетента, вопрос принудящих открыть типа атомных бомб. А большинство людей именно не на переднем фронте науки. Поэтому они возвращаются к представлениям, которые их учат добру. Они профессионалы в своем каком-то конкретном профессиональном деле. Ну, а мы профессионалы в знании как таковом.
Угу. Спасибо большое, Ростислав Феофанович, то, что пришли к нам сегодня в гости. Доктор физико-математических наук Физического института имени Лебедева, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислав Полищук был в студии «Радио Спутник». По душам.